10 новых граждан Российской Федерации теперь пойдут и проголосуют за тех, кто мне не нравится.
Пожалуйста, баллотируйтесь в Думу, меняйте Конституцию.
И ОСПУ скоро раскрутят, а когда ОСПА закончится, начнется что-нибудь еще. Искусство само должно определять действительность, а не быть просто иллюстрацией того, что происходит.
Салют, друзья! Радио Республика снова с вами, где мы, как обычно, представляем республиканский взгляд на актуальную политическую повестку. С вами, как обычно, Родион Белькович, Андрей Быстров, и мы начинаем. Ну, первый вопрос, который я хотел бы сегодня поставить, это он связан с культурой. Как известно, концерт Шевчука, который был намечен на 10 июня, по-моему, он отменен. И в этом, наверное, нет никакого удивительного факта. Это вполне ожидаемая такая обыденность. Любопытно здесь другое, что, во-первых, отказали Шевчука судить все питерские судьи по инсайдерской информации. Ну, просто потому, что было заявлено, что они все уволятся, если им действительно будет представлено уголовное дело в отношении него. Но это все-таки повод, как мне кажется, обратить внимание вот на что, что политика очевидным образом связана неразрывно с культурой, связана с искусством, и особенно в переломные моменты. Искусство и те, кто его представители, творческие люди, они, по сути, как такие репродукторы, которые транслируют всю ту боль, которая разворачивается в различных трагических событиях, или ту силу от восторга в случае каких-либо побед. И, наверное, даже не только они ее осмысляют, но вполне возможно определить как бы их деятельность еще и как прививку от будущих злодеяний. Хотя, вот мне тут вспоминается сразу фраза Петра Мамонова, который сравнил искусство с конфетти, и что искусство, оно осыпается как конфетти в тот момент, когда, собственно, заканчивается вот это содержание. И в действительности это никакие самые даже великие произведения не достигают того масштаба, того влияния, да, на которое они направлены. Просто в противном случае мы бы с вами давно бы уже жили в раю. Как известно, мы до сих пор живем в мире, который наполнен злом, насилием, кровожадностью, подлостью, коварством там, и так далее. И сегодня мы с вами становимся свидетелями опять экстраординарных событий, и вся благосфера, ну, вообще люди обсуждают, говорят о том, что мир не будет прежним, после 24 февраля он разделился на до и после, но, как оказалось, в части как бы, культурного осмысления, творческого осмысления, мы сталкиваемся с абсолютным безрыбьем, просто какая-то зияющая пустота. Да, там либеральная тусовка, в том числе и означенный Шевчук, какие-то пытаются да, найти новые формы вот, рефлексии по поводу происходящего, но все это как-то выглядит неубедительно. Да, все, до сих пор самыми главными гимнами оказывается написано еще в 80-х годах, например, там известна его песня «Не стреляй», которая была, собственно, им написана после событий афганской войны. Я уже не говорю про лоялистский лагерь, который вообще ничего нового не производит. Все те, кто там выступал в Лужниках, ограничивается максимум распространением вот этой песни, которая не может не вызывать, кроме как тошнотворных каких-то рефлексов, Газманова «Россия, Россия, давай Россия» и так далее. Причем не имея претензий к России, но имея претензии именно к этой форме. Как вы думаете, все-таки это связано с чем? Это связано с особенностью времени или какими-то иными причинами? Почему так получается, что вот такая совершенно какая-то эстетическая ущербность сегодня нас окружает?
Мне кажется, что это сегодня длится уже довольно долго, и речь идет не о том, что вот 80-е что-то было, а сейчас ничего нет. Дело в том, что само искусство, как таковое, в современном обществе, я имею в виду современное, это как минимум последние 100 лет, отодвинуто на какие-то служебно-игровые позиции, где искусство должно кого-то развлекать. То есть, когда искусство перестало быть содержательной частью жизни, когда оно перестало быть политическим, не по содержанию своего высказывания, а просто по форме. То есть искусство, как некая одна из высших форм деятельности человека, когда она была отнесена к сфере того, что называется массовой культурой, и одновременно выделилось как бы академическое искусство, которое как бы для высоколобых, и вот оно живет в своем мире. То есть искусство просто изъяли из человеческой жизни. Оно выступает либо как обязательной галочкой для тех, кто пытается себя продемонстрировать как субъекта интеллектуального, как элиту и так далее. И в этом смысле тоже это не часть жизни, а просто некоторая форма ассоциации с себе подобными, либо отнесена к сфере массовой, где искусство — это объект потребления, так же, как и все остальное. И поэтому просто художник в широком этом смысле, он был вытеснен за пределы политического, он стал просто еще одним производителем каких-то товаров. И в этих условиях, конечно, искусство в принципе теряет не только какую-то конкретную применимость к конкретным проблемам. Искусство просто перестает быть чем-то важным. И просто в искусстве исчезает деятельная ежедневная человеческая потребность. То есть искусство становится чем-то второстепенным, что может в вашей жизни и не быть. Поэтому ждать от такого искусства, что оно будет порождать какие-то высокие формы, довольно странно. То есть просто в случае с текущей ситуацией это максимально ярко проявляется, что искусству просто нечего сказать, потому что оно существует либо для себе подобных в виде там современных форм его в галереях, которые и в принципе не хотят участвовать во всем происходящем, либо участвуют в максимально примитивной форме, когда художник вот видит какой-то процесс и мгновенно идет и там рисует что-нибудь, репишет на холсте, изображая только вид, например, вот, например, 2 года назад современные художники очень часто стали обыгрывать тему ковида в каких-то таких максимально игровых или там олиповатых формах. То есть это, конечно, тоже не та реакция, о которой идет речь. Да, искусство само должно определять действительность, а не быть просто иллюстрацией того, что происходит. Но поскольку это место у искусства отобрано, в том числе современным там, капитализмом и вообще нашим собственным безразличием к этому самому искусству, совершенно неудивительно, что потом оно ну, совершенно убогие порождает формы, и поэтому я бы не сказал, что там 80-е было многим лучше. Да, 80-е годы просто были категории лиц, которые пытались через искусство найти какую-то форму свободного существования. Но когда эту свободу как бы нам дали в 90-е годы, оказалось, что на самом деле можно жить с искусством, которое выполняет функцию конфетки. И из этой конфетки сделать что-то более важное уже очень трудно. И это касается всех. Это касается, например, в том числе тех, кто считает себя условно правыми. Например, да? Если посмотреть, что в качестве искусства нам пытаются преподнести носители там ультранационалистических взглядов или еще что-то такое. Да, это какой-то академический, значит, салон 19 века. Нам напоминают, какие у нас там великие были когда-то композиторы. То есть искусство все время воспринимается как какой-то что-то прошлое, даже теми, кто как бы почитает вот высокие формы искусства. А содержательное искусство, которое бы сегодня давало высокий ответ на вызовы жизни, оно просто отсутствует. И в этом смысле мне вспоминается, например, тезис Эзры Паунда, который он высказал еще в начале 20 века, что «Poets are the antennae of the race», то есть поэты являются антенной человеческой расы. То есть поэты, в общем-то, схватывают смыслы, которые лежат за пределами повседневного, но тем самым они настраивают это повседневное, они выполняют функцию своего рода камертона. Ну, вот в наши дни какие могут быть поэты, которые вот выполняют такую функцию камертона? Ну, это тоже просто смешно. То есть поэзия сейчас это тоже, например, сфера потребления для определенного типажа буржуазии, которая ходит и слушает, как какие-нибудь там девочки рассказывают приятные стихи, которые затрагивают жизненные переживания там, пубертатного или еще какого-нибудь периода. Поэтому, конечно, искусство в целом было выведено на какую-то витрину, в магазин, и, конечно, то, что лежит на витрине, не может выполнять действительно важные функции в обществе.
Но все-таки, если мы спустимся с этажа как бы высокой культуры вот к этой витрине, витрина же тоже может быть, с одной стороны, привлекательная, а с другой стороны, на витрине может быть представлено то, что совершенно не вызывает никакого интереса, ты посмотрел и забыл. То есть я здесь хочу обратить внимание на некую скороспелость, в том числе и тех как бы произведений, которые в 80-е, ну, может, отчасти и в 90-е, они все-таки создавали какие-то круги по, да, в человеческой воде. Сегодня мы это не наблюдаем. По крайней мере, с российской стороны. И здесь, возможно, было бы любопытно обратить внимание на ту сторону, в конфликте, да, между там, Россией и Украиной. Все-таки, если говорить о поп-культуре, то какие-то, по крайней мере, запоминающиеся некоторые произведения, да, музыкальное оформление, оно как-то вот в этот как бы дискурс защитный, который представляет, декларирует Украина, они вписываются и расходятся там миллионами просмотров. А Россия, которая, с одной стороны, говорит о том, что народ и партия едины, да, что у нас некая такая тотальность выступает в рамках этого конфликта, все равно ничего нового как-то произвести не может в части массовой культуры. Я сейчас не говорю о, как бы, о реальных глубоких произведениях, которые в действительности бы осмыслили происходящее. Но, по крайней мере, то, что мы называем как бы гимнами, да, происходящих событий.
Ну, дело в том, что вообще по какой-то странной причине последние там 15, наверное, лет в сфере, например, популярной музыки мы работали на импорт, в том смысле, что значительная часть условно потребляемой поп-сцены, это была поп-сцена, порождаемая как раз Украиной. И огромное количество украинских исполнителей, там, певцов и так далее, у нас гастролировали и снимали неплохие барыши, за счет, собственно, российского населения. Поэтому это вопрос не того, что произошло именно сейчас, там, в 2022 году, а просто потому, что сейчас нам тоже в этом смысле требуется импортозамещение, потому что раньше вот потреблялось то, что производилось в каком-нибудь Киеве, а сейчас этого нет, и поэтому оказалось, что у нас ничего своего нет. И опять же, не говорю, что вообще ничего нет. Я говорю, что если мы рассуждаем о сфере поп-культуры, то ну, отечественная поп-музыка, она свои позиции потеряла достаточно давно. То есть я имею в виду еще 2000-е, мы с вами хорошо помним, что уже там рождалось мало что интересно, потому что, например, 90-е годы все-таки были еще отчасти наследием советской композиторской школы, которая была очень сильной и в этом смысле порождала свои, так сказать, последние какие-то плоды, которые окончательно были растрачены там в конце 2000-х. И поэтому ну, просто нужно говорить о том, что даже массовая культура, поп-культура музыкальная, она как-то себя, видимо, по ощущениям исчерпала, потому что даже сам продукт, вот песня, клип, например, да, он как-то уже немножко в Российской Федерации исчез, как жанр, к которому что-то тянется, вокруг которого можно строить какие-то там смыслы, дискуссии и так далее. То есть если еще в 2000-х, даже в начале 2000-х, допустим, там Дугин мог писать о каких-то клипах или песнях, то сейчас, мне кажется, даже ему было бы писать совершенно не о чем, просто потому что их практически никто и не порождает.
Мне кажется, здесь точкой невозврата стала композиция такой певицы, по-моему, ее звали Яна, «Одинокий голубь на карнизе за окном». То есть это та песня, которую ты послушал и забыл. И вот вся массовая культура российская, она примерно, может быть, выражена именно этой песней. Все стало таким тотальным одиноким голубем на карнизе за окном. Следующая новость, которую я предлагаю обсудить, это так называемое присоединение территорий. Последнюю неделю активно муссируется в средствах массовой информации. Следующие тезисы, да, что те территории, которые сегодня находятся под контролем российских войск, их следует присоединить к Российской Федерации, провести там референдумы, и, собственно, на этом, ну, спецоперация, не знаю, будет ли или не будет завершена, но, по крайней мере, это важная часть работы. Но и в связи с этим возникают справедливые вопросы у республиканцев, да, поскольку для них, во-первых, территория государства никогда не являлась священной коровой, скорее наоборот, да, республиканцы в логическом противоречии свобода самоопределения или принцип территориальной целостности государства, который зафиксирован, да, противоречие зафиксировано в международном праве, всегда выступают за самоопределение. Поэтому любопытно вот этот вопрос было бы обсудить. Мне кажется, тут сразу как минимум три таких проблемы возникают. Ну, во-первых, что делать с теми, кому присоединяют эти территории? То есть вообще их кто-то спрашивал, не спрашивал. А второй момент, он связан с тем, а каков статус этих территорий будет в дальнейшем, если у них сейчас есть возможность войти, могут ли они, в свою очередь, выйти, если им не понравится, например, нахождение в новом государстве. Ну и третий, все-таки, кто является участниками такого референдума, поскольку так или иначе современная власть опирается все на те же самые схемы народной поддержки, народного волеизъявления. И у меня вопрос, а насколько мы можем определять справедливыми те референдумы, в которых участвуют гораздо меньшее количество людей, чем то количество, которое там пребывало или жило до момента военных действий.
Да, здесь действительно масса вопросов, связанных вообще с феноменом территориальности власти, что само по себе не очевидно, да, что власть должна носить территориальный характер, а, например, не персональный характер. Просто привычка последних там 300 лет, что мы рассуждаем в категориях территориальности, что не вяжется даже, например, с каким-нибудь, я не знаю, классиками либерализма наподобие Джона Локка, который связывал власть вовсе не с территорией, а как раз с субъектами, выражающими или не выражающими желание находиться под данной конкретной формой власти. Это во-первых. А во-вторых, конечно, вот это противоречие в очередной раз, и не только сейчас, но и в случае, и, например, с Крымом, и в случае, например, с Косово, да, вопросы все одни и те же. У нас все-таки существует идея неприкосновенности, целостности, даже священности в каком-то смысле территории государства. Ну вот за эту неприкосновенность и воевали, например, в войне Севера и Юга в 19 веке, где как раз эти две позиции столкнулись. То ли у нас есть священная территория государства, непонятно, правда, почему в какой-то момент она становится священной, то ли у нас есть все-таки право на самоопределение. И даже внутри одного государства, как мы знаем, могут возникнуть совершенно разные взгляды на эти вещи, которые приводят к кровавой бойне, в конце концов. И стоит ли эта территориальная целостность того, чтобы тысячи, сотни тысяч, даже миллионы людей умирали за вот эту абстрактную территориальную неприкосновенность, с одной стороны. С другой стороны, в нашем конкретном случае это тоже вызывает большие вопросы. То есть, когда у нас на уровне уголовного права запрещено вести агитацию за нарушение территориальной целостности государства, то как одновременно мы логически допускаем проведение подобных референдумов на территории другого государства. То есть мы считаем, что, значит, у некоторых народов есть право на самоопределение, например, у народов, живущих на территории там, ДНР, ЛНР и так далее. Вот у них почему-то есть право на самоопределение. А у некоторых других народов, которые были счастливо присоединены когда-то к территории Российской Федерации, такого права нет. Мы сейчас не ведем разговор об их отсоединении, конечно, но во всяком случае мы задаемся вопросом не об этом, а о том, почему у разных народов есть разная степень свободы в определении своего политического будущего. И действительно, в какой момент эта свобода, например, прекращается? Да? Почему после присоединения к какой-то конкретной форме политического устройства эта свобода вдруг исчезает? Что делать с детьми этих людей, которые, например, родятся уже в составе другого государства и скажут, ну вообще-то мы не очень хотели бы жить здесь, например, да? И почему решения наших отцов должны быть с нами каким-то образом связаны? Кроме того, если мы говорим, что проведение такого референдума теперь стало возможно, потому что, например, наши войска находятся на соответствующих территориях, извините, наши войска находятся и на территории Российской Федерации. Означает ли это, что на территории Российской Федерации можно в любой момент провести референдум по поводу состава этой самой Российской Федерации? Ну, очевидно, нам скажут, что нет. Тогда какое вообще имеет значение нахождение каких-то войск где-либо еще? И поэтому, конечно, вопрос территориальности очень проблемен, особенно в контексте того, что обозначили, как «кого спрашивают». То есть, кто вообще субъект принятия решений? Почему субъект принятия решений о том, что налогоплательщики Российской Федерации теперь должны будут содержать отчасти, в том числе, и новую порцию населения, принимает эта новая порция населения? Фактически, с таким же успехом мы можем, например, объявить свое присоединение к, не знаю, там, Соединенным Штатам Америки, сказать, теперь вы должны нас содержать, платить нам пенсии, пособия и так далее. Ну вот просто нам так теперь нравится. А что думают об этом жители Айдахо или Калифорнии, нас, в общем, в этом смысле не очень интересует. И опять же получается, что у жителей ДНР или НР больше прав на определение своего будущего, чем у жителей самой Российской Федерации, которые прямо сейчас являются ее гражданами, налогоплательщиками, и которые в том числе во многом будут обеспечивать, если что, это самое присоединение и обеспечение уровня жизни в ДНР и ЛНР, который бы соответствовал высокому уровню жизни в Российской Федерации. Поэтому вот эта странная шизофрения, которая существует в голове у власть придержащих по поводу того, что мы можем не определяться с теми принципами, которыми руководствуемся, и говорить о том, что народ сам имеет право определять свое будущее. Но если тот народ имеет право определять свое будущее, то и наш народ, наверное, имеет право определять свое будущее в любых формах, которые он считает нужным. И, например, на уровне уголовного законодательства запрещать народу обсуждать те или иные вопросы, в том числе вопросы своей территориальной организации, но это как минимум не уважать свой собственный народ. То есть фактически, на мой взгляд, действующее законодательство Российской Федерации направлено против народа Российской Федерации.
Да, но законники вам скажут, что нет, вы ошибаетесь, это все ваши теоретические рассуждения, потому что наша система законодательства выстроена, исходя из народной поддержки, его принимали избранные народом депутаты, и если вам что-то не нравится, ну, в части переопределения собственной судьбы, пожалуйста, баллотируйтесь в Думу, меняйте Конституцию, фиксируйте там право на самоопределение, на возможность проведения референдумов, и так далее. Другое дело, что возникает закономерный вопрос, а разве возможны вообще формы агитации и регистрация такой партии, которая бы поставила этот вопрос как возможность, да, использования своего права на самоопределение. Если вы пытаетесь зарегистрировать эту партию, вас быстренько отправят в места исправления неугодных, куда обычно отправляют всех тех, кто пытается как-то оспорить вот эту как бы герметичную конструкцию национального государства статистического мышления.
Но в том-то и дело, что мы опять имеем дело с этой черной магией закона. Порочным кругом, где говорят, ну вот вы же согласились с какой-то формулировкой, которая запрещает вам согласиться впоследствии с чем-то другим. И теперь вы вынуждены жить как бы связанными своими собственными правилами, которые, конечно, не наши даже собственные, но тем не менее вопрос. А если написать в Конституции, например, что Конституцию менять нельзя, будет ли это означать, что теперь народ связан своей Конституцией навечно просто потому, что так написано в этой Конституции? Но это абсурдно, потому что в самой же Конституции написано, что источником власти и носителем суверенитета Российской Федерации является ее народ. Да, следовательно, народ не может быть связан, по большому счету, даже самой Конституцией Российской Федерации, которая является только формой его самоосмысления. Да, и поэтому ни в коем мере не является каким-то гегемоном, который, значит, должен сдерживать самоопределение всех живущих на этой территории. Но фактически, конечно, эту риторику используют именно для того, чтобы никакой возможности для самоопределения у граждан не оставалось. Причем ни в каких формах. Ни в территориальных, ни в политических, ни даже в экономических. Потому что, естественно, любое перераспределение ресурсов осуществляется без всякого нашего согласия на это. И мы опять оказываемся в заложниках в том, что какие-то представители какого-то народа это решили.
Кстати, пропорцию новых граждан и про рассуждение ваше о народе, мне кажется, тут уже можно было бы перейти к третьему нашему вопросу о присуждении, о возрождении, точнее, статуса, да, матери-героини. Заново вводится орден, да, который впервые возник в 1944 году по понятным причинам, да, для того, чтобы поддержать рождаемость. И все это оправдывается, как обычно, консервативной риторикой о том, что мы, тем точнее, что мы защищаем материнство и детство, тем, что наши граждане, наши женщины, которые в тяжелейших условиях, да, выполняют свою биологическую функцию, ну, так и называется этот орден, за заслуги в рождении. И, ну, вот вопрос, насколько это согласуется с консервативной повесткой, что разве это не защита женщин, не создание благоприятных условий для воспроизводства народа, который затем уже будет полновластно определять свою собственную судьбу, насколько это возможно. Ну и вообще в целом, что думаете про мать-героиню? Хорошая вроде инициатива-то. Женщины, так сказать, стараются в тяжелое время.
Да не тем местом стараются. Мне представляется, что ничего консервативного тут, конечно же, нет. Потому что, повторюсь, вещи, которые говорил постоянно. Консерватизм предполагает индивидуальную ответственность за собственный выбор. И поэтому, если кто-то кого-то рожает, то он или она берет на себя ответственность за то, что будет с этими самыми детьми. Перекладывать эту ответственность на многонациональный народ Российской Федерации по меньшей мере странно. То есть мне сообщают, что где-то там, например, в Хабаровске или во Владивостоке женщина, о которой я ничего не знаю, воспроизводит мой народ, к которому я должен чувствовать тягу просто потому, что у нее тоже есть паспорт гражданина Российской Федерации.
10 детей теперь еще.
10 детей, 10 новых граждан Российской Федерации теперь пойдут и проголосуют за тех, кто мне не нравится. Почему я должен финансировать такие мероприятия, мне не очень понятно. Кроме того, в этом всем противно не только какая-то финансовая сторона вопроса, это бог с ней. Противно, что героизм связывается именно с биологическими функциями человека, то есть с самой примитивной частью человеческого существования. То есть нас отсылают к каким-то, ну, максимально архаичным формам мировоззрения, где вообще политическое каким-то образом притягивается к биологическому. Что, дескать, сила нашего народа состоит просто в размножении. Что вот когда нас много, мы каким-то образом становимся сильными, политически осмысленными и так далее. И понятно, что это как раз то, что человек должен преодолевать. То есть биология – это то, что нас связывает с животными. А человек – это тот, кто преодолевает эту связь с животными. Поэтому даже отсылки, например, что, дескать, вот православие, христианство, да, оно призывает, там, плодитесь, размножайтесь. На самом деле, плодитесь и размножайтесь – это ветхозаветное предписание. Это предписание мира, в котором не было откровения, не было высокого нравственного порыва, который продемонстрировал, там, в том числе, Христос. Да, то есть, это мир, в котором имеет значение только количество потомков, тучные стада, значит, пастбище и так далее. Мы живем уже в другом мире, где плодиться и размножаться вообще совершенно не обязательно. Есть вещи гораздо более важные. И нас все время пытаются притянуть к этой биологии, к вот этому наименьшему общему знаменателю, который почему-то мы должны разделять из каких-то якобы патриотических соображений. Но ничего в этом патриотического нет. Это простая биология. Мы пытаемся опять кого-то завалить количеством. Что как будто бы утрата пассионарности связано именно с тем, что мы мало рожаем. То есть нам часто говорят, что вот видите, например, Европа загибается, а вот, например, там исламский мир или Африка набирают силу, потому что они рожают. Да все наоборот абсолютно. То есть у нас сначала возникает пассионарность, а дальше мы думаем, что это нужно куда-то распространять. Нельзя сделать наоборот. Сначала кого-то нарожать, а потом надеяться, что вот сам этот акт самовоспроизводства вдруг произведет на свет каких-то замечательных граждан, патриотов и так далее. То есть, конечно, начинать надо совершенно с другого конца, если мы говорим о консерватизме, патриотизме, пассионарности и так далее.
Да, мне кажется действительно важным тезисом, что сила не в количестве. И, возможно, даже не в правде. Просто потому, что сила европейского человека в его индивидуальности. Потому что каждый из них есть отдельная крепость.
Вообще, эта тема с биологией, она раскручивается сразу в нескольких направлениях. Вот мы уже 2 с лишним года знаем про ковид, и как, собственно, биологические вопросы там, физического выживания, воспроизводства оказываются вопросами политическими. Ну, о чем нас предупреждали, кстати, еще левые, в том числе, во второй половине 20 века, как быстро человеческое тело может стать объектом контроля. Вот мы с вами прекрасно знаем, как оно им становится последние 2 года. Сейчас немножко эта тема просто поумолкла в контексте известных событий текущих в Европе. Но тем не менее, вот у нас теперь есть новая как бы проблема. Там, это обезьянья оспа, которая снова распространяется, которая, естественно, будет опять же использована всеми государствами для того, чтобы установить какие-то новые формы контроля, которые, как мы прекрасно знаем, однажды введенные, никогда навсегда не исчезнут. То есть нас опять будут контролировать, прививать, это обсуждать, поднимать вопрос, а что вот в загнивающих странах Запада опять возникают какие-то биолаборатории, в которых, возможно, эти оспы производятся, а там будут говорить, ну почему же вы не носите какие-нибудь очередные средства защиты, почему вы же не прививаетесь, ведь это так важно, мы должны обеспечить безопасность. То есть все государства всегда апеллируют к категории, как всегда, безопасности. Безопасности, причем именно в самом простейшем биологическом смысле, выживания биологических организмов. Что для этих биологических организмов могут быть другие вещи гораздо более важными, об этом, конечно, никто не хочет говорить. Подразумевается, что все, что мы считаем нужным делать, это воспроизводить себя в себе подобных и сохранять себя для того, чтобы быть обеспечиваемыми этим самыми государствами безопасностью. Поэтому я думаю, что и оспу скоро раскрутят, а когда оспа закончится, начнется что-нибудь еще. И мать-героиня и оспа оказываются под каким-то странным образом в одной и той же риторике государства. Сегодня мать-героиня рожает, а завтра вы оспа их убиваете. Поэтому давайте вас всех защитим и от того, и от другого, и от третьего.
Да, с оспой еще вот что забавно, что нагнетание в информационном пространстве, да, некой тревожности о предстоящей катастрофе, она так планомерно раскручивается, как будто специальная заготовка для того, чтобы заменить тот фон, который сегодня мы наблюдаем в связи с обозначенными событиями, заменить ее, да, то есть перевести сразу на смену для того, чтобы заново, так сказать, третировать людей. И еще забавно здесь, мне кажется, вот какой забавный момент, что система международного права, которая так холилась и лелеялась всеми законниками, конституционалистами, всеми политиками, да, что это система священных принципов и правил, где зафиксированы индивидуальные свободы, где зафиксирована возможность человека определять свою судьбу. Там целый список, целые тюки уже этих прав у человека, все крутится вокруг индивида. Но она в одночасье сломалась, то есть она не выдерживает краш-тест, связанные с какими-то экстраординарными угрозами, которые вполне возможно являются всего лишь инсценировкой, да, со стороны тех, кто заинтересован в дополнительном, как бы, указании на то, что это всего лишь такая дымовая завеса для того, чтобы и в дальнейшем контролировать людей. То есть я не хочу сказать, что обезьяний оспа, ковид, это кем-то придуманные, да, специальные, значит, болезни, которых не существует. Я просто хочу сказать, что те священные принципы, которые указаны во всех конституциях самых цивилизованных государств, оказываются ничего совершенно не значащими. И как в свое время кто Остин охарактеризовал это, да, чепухой на ходулях, естественное право. Вот чепухой на ходулях оказываются все те священные принципы, которым мир шел, начиная с нового времени, уже 300 лет.
Бентам, если не ошибаюсь. Ну, действительно, государство просто использует все поводы для того, чтобы сказать, что вы беспомощны. Вот видите оспа, кто вам поможет? Государство. Видите ковид, кто вам поможет? Государство. Видите, одна страна напала на другую. Кто вам поможет? Государство. А видите, там ущемляют права человека. Нужно помочь. Кто это сможет сделать? Вы? Нет. Вы сидите, пожалуйста, там работаете, зарабатываете, поможет государство. Вы, главное, не сопротивляйтесь, все будет хорошо. С какой бы стороны баррикад вы ни находились, или точнее границ, ответ у вас будет один – государство, это или другое. То есть вопрос только выбора меньшего из двух зол, если здесь есть меньшее.
Да, если не рожаете, вам тоже поможет государство. Ну и в заключение, еще любопытное событие произошло на этой неделе, которое тянулось несколько месяцев. Джонни Депп таки выиграл процесс над своей бывшей женой, которая обвиняла его в домашнем насилии, которая выпускала различные статьи в самых известных либеральных медиа, да, всячески подготавливая очередную победу, да, культуры дискриминируемых над цисгендерными белыми мужчинами, которые обладают властью. Она его проиграла. Государство в лице судебных органов на этот раз помогло, как мне кажется, восторжествовать справедливости, хотя я не знаком со всеми материалами дела, но учитывая весь контекст, да, и то, как это было обставлено, предполагается, что все-таки это достаточно неординарное решение. С одной стороны, мы можем зафиксировать все-таки, что где-то действительно существует независимая судебная система. Ну и, то есть, не все так еще печально, есть место надежды. Кстати, вот еще забавно, что этот процесс побил все рекорды по медиа, да, присутствии в медиа, в том числе даже известные трагические события на Украине вот в последнее время. То есть повестка была заполнена всеми, все были, значит, следили в онлайне же за этим процессом.
Да, может быть, я, если честно, не очень в курсе, что именно там происходило, но, может быть, всем уже надоела эта тема харассмента, даже тем, кто вроде как ее педалировал, я имею в виду тем же самым государственным органам в США, тем же самым судам, может быть, это просто уже настолько набило оскомину, что уже хватит, мол, хватит, поиграли в это, выберем какую-нибудь другую тему. Ну, могу только сказать, что к Джонни Деппу я отношусь с достаточно большой симпатией, потому что человек, несмотря на все свое публичное вот это медиа-голливудское существование, все-таки человек, судя по всему, довольно интересный, потому что, вывод этот можно сделать хотя бы по кругу его знакомств, начиная, собственно, от Хантера Томпсона, которого он во многом увековечил и сделал доступным для достаточно широкой аудитории в известном фильме. А Хантер Томпсон — это один все-таки из наших, наверное, культурных героев.
Добрых друзей.
Добрых друзей. И не только Хантер Томпсон, на самом деле, потому что Депп был довольно тесно связан с целым широким кругом того, что можно называть андеграундом, в том числе там, музыкальным андеграундом, такими людьми, как представители группы там, Butthole Surfers, не знаю, насколько наши подписчики с ней знакомы, или, например, Джоном Фрущанте, с которыми они хорошо проводили время в 90-х. Ну, как хорошо, Фрущанте почти помер от героиновой зависимости, но тем не менее. Поэтому, конечно, симпатии, я думаю, наши на стороне Джонни Деппа. Ну, так сказать, счастьем и здоровьем.
Ну и на стороне правды. Мы все-таки верим в американское правосудие, что оно не могло ошибиться. И честно, да, проанализировало все доказательства, проявило состязательность.
Сохранила мужику денег.
Да, да, и сохранила лицо всем людям доброй воли.
Так что сохраняйте и свое лицо, никому сильно не приставайте. Счастья вам.
Ну что, на этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст. Как обычно, благодарим студию 1984 за предоставленные мощности, за предоставленную студию, на которой мы снимаем наше прекрасное шоу. Мы прощаемся, желаем вам всего хорошего. Наш абонентский ящик, улица Академика Королева, дом 12. Шутим. Всего доброго, до свидания, до новых встреч, увидимся на следующей неделе.